Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденственной мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 6 по Пятидесятнице. Думают, что если мы будем думать и заботиться только о Царстве Небесном, тогда все наши мирские дела и должности остановятся и разрушатся. Ах, как это несправедливо, как даже оскорбительно для Бога думать таким образом. Иисус Христос не велит бросить и совсем оставить все житейские должности и дела, не велит удаляться в пустыню, не возбраняет и искать земного счастья, но только так, чтобы Царствие Небесное было первым нашим делом и желанием. Он говорит: «Ищите прежде всего Царствие Божие, а все прочее приложится вам». То есть надобно иметь главное попечение о Царстве Божием, а потом заботиться и о мирских обязанностях. И когда мы получим и достигнем правды Царствия Небесного, то все прочее придет, как, так сказать, само собою. Все прочее и богатство, и честь, и слава будет дано нам как бы в придачу. И даже, скажем, кто хочет быть или богатым, или славным, или просвещенным, тот скорее и надежнее может быть таковым тогда, когда он найдет Царствие Небесное. «Благочестие нам все полезно», — говорит Писание. «Истинное благочестие нигде, никогда и ни в каком звании не может быть неуместным или вредным, или совершенно противным. Итак, должностной ли ты человек в обществе, не уклоняйся от твоей должности, исполняй ее так, как требует долг и честь гражданина, и как можно усерднее, но в то же время не забывай и Царствие Божие. Отец ли ты или мать семейства, не забывай своей должности, воспитывая детей твоих, заботься о них как можно усерднее, но в то же время не забывай и Царствие Небесного». Словом сказать, искать Царствие Небесного не мешает никаким нашим обязанностям и должностям. Святитель Иннокентий, митрополит Московский. Господь, посылая на проповедь святых апостолов, повелел им ничего не иметь при себе. Одна одежда на плечах, сандалии на ногах, посох в руках, и все тут. И попечение ни о чем не иметь, вступая в этот труд, словно они были полностью обеспечены. И действительно, апостолы были вполне обеспечены без всякого внешнего обеспечения. Как же это устроилось? Совершенной преданностью их волю Божию, потому-то Господь так и устраивает, чтобы они не имели ни в чем нужды. Подвигало сердца слушавших проповедь, и те питали и покоили проповедников. Но апостолы не имели этого в виду и не ожидали ничего, а все предавали Господу. Оттого терпеливо сносили, если что встречалось неприятное. Одна у них была забота проповедовать, и одна печаль, если не слушали проповеди. Отсюда чистота, независимость и многоплодность проповедания. И ныне бы так надо, но ведь немощь требует внешнего обеспечения, без которого мы и шагу не сделаем. Это, однако, не укор нынешним нашим апостолам. Вначале они точно опираются на это обеспечение, но потом оно исчезает из памяти, и они самым своим трудом возводятся в состояние преданности Богу. С этого момента, надо полагать, и начинается настоящая плодоносность проповеди. Преданность Богу есть высшая степень нравственного совершенства, но до него доходят не вдруг, как только познают цену его. Оно само приходит после многих трудов. Святитель Феофан Затворник. В связи с ответом Господа богатому юноше Святой апостол Петр от лица всех апостолов предложил Господу вопрос, какая будет награда им за то, что они все оставили и последовали за Христом. Были они люди бедные и немного имели сети, уды, лодки да бедные жилища, но это немногое было их все, что они действительно оставили ради последования за Христом. И этим явили подлинное самоотвержение. Может быть, апостолы сомневались, могут ли они стать совершенными при своей бедности. На это Господь успокоил их, сказав, что не только они, но и всякий, кто ради Него и Евангелия оставит все, к чему привязан своей душой, получит великую награду. И притом не только в будущей жизни, но еще и в этой земной жизни. Оставивший свой дом или родных получит во сто крат домов и родственников в лице истинных христиан и их жилищ. Действительно, в первые века христианства, во время гонений, это предречение Господа исполнялось буквально. Все христиане составляли как бы одну семью. Все были братья и сестры во Христе, и дом каждого из них был всегда открыт для каждого христианина, был для него как бы его собственным домом взамен оставленного ради Христа. Отрекшийся ради Христа и Евангелия от своего дома и своей семьи вступал в дом каждого христианина как в свой собственный и находил в нем для себя как бы новую семью и отца, и мать, и братьев, и сестер, и детей. Но главная награда — это, конечно, в веке грядущем жизнь вечная. Под паки бытием, разумеется, обновление мира, который откроется воскресением мертвых, всеобщим судом и преобразованием неба и земли. Тогда апостолы будут участвовать в прославлении Бога-человека Иисуса Христа, принимая участие в суде Его над израильским народом и над всеми людьми, свидетельством и ходатайством. Евреи, как избранный народ Божий, считали себя первыми среди других, рассчитывали быть первыми и в будущей жизни. Но Господь сказал, что многие из них, конечно, за неверие в Него как Мессию, окажутся в будущей жизни последними, как покаявшиеся мытари и грешники, а также язычники окажутся первыми. Архиепископ Аверкий. Дорогие наши радиослушатели, мы немножко возвращаемся к празднику святых, славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. И на следующий день после этого праздника, 13 июля, чествуется собор 12 апостолов. И хотелось бы еще немножко задержаться на этой теме, об этих удивительных столпах церкви. Бог поставил их превыше других апостолов Петра и Павла, и память святых первоверховных апостолов Петра и Павла Святая Церковь чтит так высоко, как никого другого из святых апостолов, хотя все они велики пред Богом. Что же это значит? Это значит, что сам Бог поставил их превыше других апостолов, говорит архиепископ Лука Воина Ясенецкий. Святого апостола Петра Господь сам так возвеличил, как никакого другого апостола. святого апостола Петра Господь назвал краеугольным камнем церкви своей, назвал той скалой незыблемой, на которой будет создана церковь его. Эти слова не имеют ли высочайшего значения? Это ли не превознесение святого Петра над всеми другими апостолами? «И дам тебе ключи Царства Небесного». Не величайшее ли назначение получил апостол Петр от самого Господа Иисуса Христа? Ему даны ключи Царствия Небесного. Ему дана власть вязать и решить всех нас, окаянных и грешных. Он будет впускать или не впускать во врата Царствия Небесного. Вот видите, что святого Петра сам Господь Иисус поставил превыше всех других апостолов. Он считал Петра самым крепким, самым сильным верою и преданностью Богу и поручил ему утвердить всех братьев своих, прочих апостолов, если постигнет их это искушение, если попытается сатана всех их сеять, как пшеницу. Итак, видите, сам Господь Иисус Христос поставил Петра первоверховным апостолом. А почему первоверховным признается и святой апостол Павел? Он не был одним из 12 избранных учеников Христовых, не был даже учеником его при жизни его, а теперь по достоинству, по величию причтен к святому первоверховному апостолу Петру. И кто назвал его вторым первоверховным наряду с апостолом Петром, это сделал не Господь Иисус Христос, ибо он не был его учеником при жизни, и не только не был учеником, а был жестоким врагом его. Он был учеником фарисея, знаменитого учителя того времени Гамалиила. Его назвала первоверховным, поставила наряду с апостолом Петром Святая Церковь. Но чем руководствовалась при этом она? Произволом ли своим? Конечно, нет. Она руководствовалась Священным Писанием, посланиями самого апостола Павла, которые так святы, так насыщены божественной благодатью, так глубоки по содержанию, что называют его вторым основателем христианства после Господа Иисуса Христа. Знаем из Деяний апостольских, что босыми ногами пешком обошел святой Павел все области Малой Азии, везде и всюду проповедуя о Христе, везде и всюду основывая церкви. Был в Македонии и в Греции, был в Афинах и в Риме, доходил даже до Испании. Итак, труды его были безмерны, были неисчислимы. Что же, однако, значит, что Господь Иисус Христос избрал его первоверховным апостолом Петра, который троекратно отвергся его во дворе первосвященника Каиафы? Это значит, что Господь — сердцеведец. Он знал, каким безмерным покаянием, какими кровавыми слезами будет до конца жизни заглаживать святой Петр свое троекратное отречение. Знал, что внезапно будет он вскакивать с постели каждую ночь, когда пропоет петух, будет распростираться на земле, будет часами умолять Бога о прощении. За такое покаяние Господь простил его тяжкий грех, ибо слышали вы на всенощной беседу Господа Иисуса с Петром, в которой призывал его он его пасти овец своих, агнцев своих, троекратно призывал к этому, и этим троекратным призывом очистил святого Петра от греха отречения. И святому Павлу, бывшему сперва его врагом, простил Господь Иисус тяжкий грех гонения на него и на христиан, потому что Господь сердцеведец знал, что и святой Павел загладит грех свой многострадальной жизнью и пламенной проповедью своей. Он знал, чем будет Павел, знал, что Павел скажет: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Господь сердцеведец знает сердца всех людей, а мы, не зная сердец человеческих, как часто тяжко осуждаем и клеймим презрением и осуждением явных грешников, которые, может быть, слезно покаялись пред Богом уже и прощены им, Как часто забываем слова Христовы «Не судите, да не судимы будете». Как часто забываем о своих тайных грехах, которые к позору нашему откроет Христос, Судья, на страшном суде пред всеми людьми. Да будут же святые первоверховные апостолы Петр и Павел для нас всегдашними напоминателями о том, что Христос — Бог сердцеведец и знает не только то, что в сердцах наших, но и то, что может быть и будет в них. Аминь. Архиепископ Лука Война Ясенецкий. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу. Пятница, 17 июля по старому стилю, 4 июля, особенный день, день скорбный, день тяжелый, страшный. Страшная ночь совершалась в 1918 году. В этот день церковь чествует святых, святителя Андрея, архиепископа Каритского, творца Великого Покаянного Канона, преподобного Андрея Рублева, иконописца, святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского и святых царственных страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексея, великих княжен Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. Беспримерные в истории человечества злодеяния, убийства царской семьи. Это прекрасно разъясняет нам наш великий всероссийский праведник святой Иоанн Кронштадтский, недавно прославленный, который духом своим еще за много лет прозревал это страшное злодеяние. Когда однажды приехали к нему из Пермской губернии благочестивые богомольцы, он неожиданно сказал: «Над Пермью повис черный крест». А Екатеринбург входил тогда в состав Пермской губернии. Только после ужасных событий 1918 года они поняли смысл этих пророческих слов. Совершая однажды богослужение в подворье Леушинского монастыря в Петербурге, святой праведный Иоанн в проповеди начал с особой силой взывать: «Кайтесь, кайтесь, приближается ужасное время, столь ужасное, что вы и представить себе не можете». А когда 80-летняя старица игуменья Таисия спросила его: «Батюшка, когда же это будет?» Он отвечал: «Мы с тобою, матушка, не доживем, а вот они», и он указал рукой на более молодых монахинь, «доживут». Хочу напомнить, что святой праведный Иоанн Кронштадтский представился в 1908 году, то есть за 10 лет до этого этих страшных событий. В своем замечательном слове на день рождения государя-императора Николая Александровича в 1902 году святой Иоанн сказал буквально так: «Да, через посредство державных лиц Господь блюдет благо царств земных и особенно благо мира Церкви Своей, не допуская безбожным учениям, ересям и расколам обуревать ее. И величайший злодей мира, который явится который явится в последнее время, Антихрист не может появиться среди нас по причине самодержавной царской власти, сдерживающей бесчинные шатания и нелепые учения безбожников. Апостол говорит, что дотоле не явится на земле Антихрист, доколе будет существовать самодержавная царская власть. В проповеди своей, сказанной в 1907 году, праведный Иоанн грозно прорекал: «Царство русское колеблется, шатается, близко к падению. Если в России так пойдут дела, и безбожники, и анархисты, безумцы не будут подвергнуты праведной каре закона, и если Россия не очистится от множества плевел, то она опустеет, как древние царства и города, стертые правосудием Божьим с лица земли за свое безбожие и за свои беззакония. Бедное Отечество, когда-то ты будешь благоденствовать». Только тогда, когда будешь держаться всем сердцем Бога, Церкви, любви к Царю и чистоты нравов. И чем бы мы стали, россияне, без Царя? Враги наши скоро постарались бы уничтожить и самое имя России, так как носитель и хранитель России после Бога есть Государь России, Царь самодержавный. Без Него Россия не Россия. И вот с той поры, как не стало удерживающего православного самодержавного царя русского, а вместе с ним не стало и прежней России, как Святой Руси, мы ясно видим, какая началась во всем мире бешено напряженная работа по созданию условий и обстановки, которая бы благоприятствовала скорейшему появлению Антихриста. Поистине, только слепые духовно могут этого не видеть, архиепископ Аверки Таушев. Спрашиваешь меня, как тебе сделать своего сына господином? Спрашивает в одном из писем свидетель Николай Сербский. Чтобы не мучился он так, как я мучился всю свою жизнь, а я много страдал и мучился, но сохранил веру и благочестие. Так ты пишешь. Человече Божий, да ты самый настоящий господин, ибо в христианском смысле настоящий господин тот, кто сохранил господскую душу во всех испытаниях и страданиях, а в мирском языческом восприятии господином считается тот, кто каждый день подвергает свою душу опасности внешним господством, властью, богатством и славой. Истинное же господство в нас – а не на нас. Обеспеченность при праздности — гарантия гибели души и разложения личности. В нашем доме было два плуга. Один чистый и блестящий, а другой ржавый и тусклый. Мой дядя имел обычай называть тот чистый и блестящий плуг «господин плуг». «Сегодня мы с господином плугом идем пахать», — говорил он. «А ту ржавщину оставьте, пусть ржавеет». Служением достигается настоящее господство, сияние души и красота характера. «Я пришел быть вам слугою», — сказал Господь апостолам, «и учил их быть слугами на земле, чтобы сохранить господскую душу и господствовать на небесах». И апостолы были чисты и светлы, как плуги. С их помощью хозяин вселенной возделал мир и засеял благородным семенем небесного господства и небесного царства. Настоящий господин — тот, кто имеет господскую душу и господский характер, кто хранит в памяти свое господское небесное происхождение, кто проводит свой краткий земной век не в праздности, о прославлении Бога и спасении своей души и ближних, кто в богатстве чувствует себя нищим, а в нищете богатым в Боге. К кто все с благодарностью принимает, с упованием терпит, и кто с верой умирает, кто, по слову апостола Павла, благодушествует в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Все, кто, оставив призрачное земное господство, последовал за Христом, господа Божие, дворянство Христово, аристократия небесная. Мир тебе и благословение от Господа. Из писем святителя Николая Сербского. Дорогие наши радиослушатели, прежде чем мы перейдем к воскресному дню, недели 6 по Пятидесятнице, хотелось бы напомнить несколько слов о святом преподобном и богоносном отце нашем Сергии, игумене Радонежском чудотворце, память которого мы воспоминаем в нынешний субботний день, 18 июля по старому селю 5 июля. В этот день чествуется, воспоминается обретение честных мощей преподобного Сергия игумена Радонежского. Через 30 лет по представлению святаго открылись нетленные его мощи. Человек некий, имевший к нему великую веру и живший близ обители, часто приходил молиться над гробом преподобного, видя от мощи его чудеса. Однажды ночью, когда впал он в тонкий сон после молитвы, явился ему преподобный Сергий и сказал: «Иди, объяви игумену, зачем оставляет меня столько времени под землей, и тело мое утесняется водою?» Воспрянув со страхом и радостью от чудесного видения, поспешил он возвестить о том преподобного игумена, игумену Никону, и игумен объявил о видении всему братству. Далеко распространилась молва о том по всей окрестности, и стеклись в обитель державные князья и священные лики. Пришел и благочестивый крестник святаго Сергия, восприятый им от святой купели христолюбивый князь Георгий Дмитриевич, в учении коего находилась лавра, имевший к ней большое усердие по любви к преподобному. Священный собор приступил к открытию чудотворного гроба, и внезапно пролилось из него благоухание. Предстало зрелище, достойное умиления. Не только сохранилось целым честное тело, но и к одежде его не прикоснулось тление, хотя с обеих сторон гроба, видимо, стояла вода, не дерзнувшая, однако, прикасаться преподобному. Видевшие прославили Бога за такое чудное явление и совершили радостный праздник июля в пятый день 1423 года, переложив честное тело с псалмным пением в новую раку, от которой и доселе пресекают исцеление верующим. С того времени церковь начала славить преподобного Сергия в лике святых. Пахомий Логофет и Романах, пришедший в Россию с Афонской горы в Новгород около 1460 года по поручению новгородского архиепископа Ионы, написал два канона и акафист преподобному Сергию Радонежскому. Прославляя его, церковь в день обретения мощей его говорит: «Дни сека солнце пресветло, воссевшие от земли честные мощи его, нетленно обретошися, яко благоуханный цвет, множеством чудес сияющие и всем верным источающие различные исцеления». Нетленные мощи преподобного Сергия почивают в соборном храме Троицкой лавры, и верующим, ближним и дальним источают благодатные исцеления. Благоговение преподобный Серго, между православными издревле доселе чрезвычайно. В летописях говорится: «И где не быша в обранях цари и великие князи, преподобный Сергия имя во всех присно поминаху и церковь полотняного имя его на путях близ шатров своих поставляху. Великий же князь Иоанн Васильевич на смертном одре и последний вслух всем ублажение преподобному Сергию изрек и предаде дух. Велико и сильно имя Сергия Радонежского бывало тогда, если кто на пути помянет его и скажется Сергиевым, то был пропускан без вреда от самых воров и убийц. В обители Сергия с благоговением хранятся служебная риза и посох Сергия. В 1737 году усердием императрицы Анны Иоанновны устроена для мощей чудотворца Сергия богатая серебряная арака. В празднике его настоятель обители иногда облачается при богослужении в служебные убогие ризы Сергия». Таково краткое предание, дорогие радиослушатели, о обретении честных мощей преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского чудотворца. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и приблизились к неделе шестой по Пятидесятнице. Итак, неделя шестая. «Удалившись из страны Гергесинской, Господь опять прибыл в Капернаум и здесь словом разрешил расслабленного от грехов и болезни, по вере принесших его». Об этом сугубом и чудесном исцелении, расслабленном показующем божественную власть, всеведение и всемогущество Иисуса Христа благовествуется на литургии в шестую неделю по Пятидесятнице. «Являя свое божество, Господь сказал расслабленному: прощаются тебе грехи твои, а книжникам, помышлявшим в себе, что един Бог может оставлять грехи, произнес: да увести, яко власть имать Сын Человеческий на земле отпущать и грехи». Впрочем, при исцелении больного, говорит святой Златоуст, Иисус Христос представляет и другое немаловажное доказательство своей божественности и равного достоинства с Богом Отцем. Он не только отпускает грехи, но еще прежде обнаруживает в себе другое свойство, приличное единому Богу, именно открывает тайны сердечные. Книжники не обнаружили пред всеми своих мыслей. Се, говорит евангелист, не цей от книжник, реши в себе сей хулит. И, видев Иисус помышление их речи вскую, вы мыслите лукавые в сердцах своих. А что ведение тайн сердечных принадлежит единому Богу, а сим говорит Соломон: ты веси сердца, сердца един. Божественную свою власть прощать грехи Господь подтвердил исцелением расслабленного. «Видевши же народе чудишеся и прославиша Бога, давшего власть таковую человеком, и грехи, и болезнь расслабленного Господь разрешил по вере принесших его, и тем указывает на важное право поручителей в деле веры и благочестия. По примеру Иисуса Христа, непрестанно совершавшего дела спасительного служения своего церковь, чтением апостольским в шестую неделю поучительно внушает, что все мы по данной нам благодати имеем различные дары, которые и должны употреблять к созиданию Церкви Христовой. Итак, Евангелие от Матфея, глава 9 стихи с 1 по 8, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисуса веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видя это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 1 по 8. Все, что делает Господь наш Иисус Христос, Он делает в совершенстве, последовательно и безошибочно. Для Него радость возвратить больному полное здравие и души, и тела, потому сначала Он исцеляет его душу, а затем ожидает действия книжников, то есть их слова. Он богохульствует, чтобы получить повод объяснить связь греха и болезни, отметить превосходство души над телом и еще сильнее проявить свое божественное могущество. Тяжело больному иногда дают и сильную дозу лекарства. Господь в данном случае подчеркивает, что Он есть власть имеющий. Здесь Он ссылается не на Отца Небесного, но на свою предвечную власть и силу. Следует обратить внимание и на слова «на земле». Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. То есть грехи могут быть прощены только пока человек находится на земле, в мире сем. Но для ушедшего из мира сего прощения больше не существует. В мире ином нет прощения для грешников, кои ушли из этой жизни не раскаянными. Потому и сказано на земле: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Так решительно говорит Господь больному, говорит не как книжники, а как власть имеющие. И как Он имеет власть прощать грехи душе, так Он имеет власть и приказать телу стать здоровым. Но чтобы не было никаких сомнений в исцелении больного, Господь повелевает ему самому взять постель свою, на которую его принесли четверо, и идти в дом свой. А почему Он повелевает ему идти именно в дом свой? Во-первых, потому что Господь сам, радуясь чужому благу, желает, чтобы исцеленный как можно раньше пришел в дом свой, принес радость туда, где долгое время царила печаль, и обрадовал всех своих домашних, мучившихся вместе с ним во время его болезни. Во-вторых, чтобы показать славолюбивым книжникам все, что он делает из чистого человеколюбия, а не как они, ожидающие людских похвал. Как пастырю неважно, хвалят его овцы или нет, так и Христу неважно, хвалят ли его люди. «Не принимаю славы от человеков», — сказал он в другом случае, а здесь он хотел показать и это. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Пока книжники в сердцах своих хулят Христа, прочий народ, которому тщеславие мирское еще не совсем помрачило ум и отравило сердце, удивляются и прославляют Бога за невиданное чудо, какое Господь сотворил у них на глазах. Народ сей, так дивящийся и прославляющий Бога, намного лучше своих жестоковыйных, книжников и намного ближе к добру и истине, чем гадаринские язычники, которые при виде чуда не прославили Бога, но, жалея своих свиней, изгнали Христа человеколюбца из пределов своих. Но все же и этот народ не понял божественной силы Христа Спасителя. Он прославил Бога, давшего такую власть человеком. Народ сей не видит и не признает Господа нашего Иисуса Христа как единородного Сына Божия. Но то, чего не видели и не признавали все тогдашние люди, да узрим и да признаем мы через Церковь, получившую благодать видеть и признавать истину. Да научимся же радоваться благу, ибо всякое благо от Бога. И таким образом мы научимся радоваться Богу, животворящему источнику вечной радости. Как говорит богодухновенный пророк: «Возвеселюся и возрадуйся о тебе, пою имени твоему Вышний». И радость сия отверзет очи наши к созерцанию всей полноты истины в Господе нашем Иисусе Христе и разрешит узы языка нашего, дабы мы признали и прославили Его как Сына Божия, единого Спасителя человеком и единого человеколюбца. Ему же подобает честь и слава с Отцем и Святым Духом Троицы, единосущей и нераздельно ныне и присно во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Возлюбленные наши радиослушатели, на предстоящей седмице, 7 по Пятидесятнице, во вторник, 21 июля, по старому стилю, 8 июля, воспоминается явление иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани. И в сегодняшней передаче мы хотели бы немножко напомнить об этом чудотворном образе Божией Матери. В 1579 году, 28 июня, при Иоанне Васильевиче IV в Казани, им покоренный, при московском митрополите Антонии, при архиепископе казанском Иеремии, в подкреплении веры Христовой среди магометан, населявших Казанское царство, Богоматерь явилась 9-летней девице Матроне и повелела возвестить духовным и светским сановникам города, чтобы они взяли икону ее из недр земли, и указала самое место на пепелище сгоревшего дома родителей девицы, где икона скрывалась. Видение повторилось трижды. Девица сначала никому не объявляла о видении своем, потом открыла матери своей, которая сначала не внимала ей. После третьего видения Матрона со слезами говорила матери: «Я видела во сне икону Богородицы, от лица которой исходило ужасное пламя, устремлявшееся на меня и готовое сожечь меня. И слышала голос: „Если ты не поведаешь глаголов моих, я явлюсь в другом месте, а ты погибнешь“». После этого мать ходила с Матроной казанским воеводам и архиепископу Иеремии и заставляла ее рассказывать им о бывших ей явлениях Богоматери. Когда они не поверили словам девицы, мать сама решилась рыть землю на указанном дочери месте, чтобы отыскать икону, но напрасно рыли землю и искали иконы и другие, и также не нашли. Матрона сама стала копать землю и скоро обрела святую икону Богоматери, как бы новоначертанную, а не в земле найденную. Явленный образ с благоговением и радостью извлечен из земли и поставлен на месте, где обретен. Немедленно стеклось к нему бесчисленное множество народа. Все с благоговейным удивлением взирали на святыню, молились и стремились приложиться к ней. О дивном обретении известили архиепископа и градоначальников. Архиепископ совершил крестный ход к явленной иконе и с великой честью припроводил ее в ближайший храм на руках бывшего в то время священником этого храма Гермогена, впоследствии патриарха, и здесь совершил пред иконою молебствие. сняв с нее список, а по мнению других подлинную и изложив обстоятельства ее явления и чудеса, послали в 1579 году в Москву к царю. В 1595 году благоверный государь Фёдор Иоаннович повелел на месте явления иконы, где прежде была деревянная церковь, построить каменную и женский монастырь Богородицкий, и от себя принес великую жертву. В этом монастыре приняли иноческое пострижение дочь и мать, послужившие явлению иконы. Явлению Казанской иконы Божией Матери установлено праздновать в Казани 8 июля по старому стилю или по нынешнему 21 июля, в тот день, когда мать своей дочерью, сподобившейся видение, ходила к архиепископу и начальникам города объявить им о видении. В 1721 году образ Казанской Богоматери перенесен в Троицкий собор. В 1737 году, в день освящения новоустроенной церкви Рождества Богородицы на Невском проспекте, где ныне Казанский собор, икона перенесена сюда и украшена богатой золотой ризой и драгоценными камнями от приношений Ее Величества императрицы Анны Иоанновны. Ко дню освящения настоящего собора Казанского в 1811 году 15 сентября на икону положена новая риза, сделанная из чистого золота, превосходной работы, украшенной драгоценными каменями и жемчугом, из коих большая часть принесена в дар императрицами Марии Федоровной, Елисаветой Алексеевной и великой княгиней Екатериной Павловной. В день освящения собора святая икона в присутствии императора двора военного парада при бесчисленном сечении народа принесена в новоустроенный великолепный храм. Икона Казанской Богоматери сделалась общую святынью Санкт-Петербурга и Отечества. Императоры, все лица царской фамилии, жители столицы и все благочестивые соотечественники при своих приездах сюда и отъездах обращались к иконе с молитвами. Она участвовала во всех крестных ходах в столице и поднималась в домы жителей Санкт-Петербурга. Таковы краткие, дорогие радиослушатели, напоминания, предания о явлении чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери, которая воспоминается на предстоящей седмице во вторник, 21 июля по старому стилю 8 июля. А сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные в передаче неточности и погрешности разного рода. Да спасибо, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.